свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Эксперты обсуждают аварию на Саяно-Шушенской ГЭС и ожидают выводов комиссии, что привело к катастрофе. Ровно год назад, как принято считать, начался мировой финансовый кризис. Как чувствует себя российская экономика сегодня? Обнаружены крупные растраты при реконструкции Большого театра, обычное мошенничество или системный сбой строительной отрасли? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 15 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Официальные итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции будут оглашены 17 сентября, хотя ожидалось, что такого рода данные появятся уже сегодня. По предварительным данным Ростехнадзора, авария произошла из-за неправильной эксплуатации второго гидроагрегата станции. Вероятно, по итогам работы комиссии Ростехнадзора Росгидро получит рекомендации по созданию нового проекта гидроэлектростанции. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Комиссия Ростехнадзора вносит технические уточнения в проект итогового документа о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Он будет обнародован 17 сентября. Но накануне глава ведомства Николай Кутин сообщил, что авария произошла по технологическим причинам из-за недочетов при эксплуатации станции и несрабатывания систем защиты. Газете «Коммерсант» стало известно, что в списке ответственных за аварию на Саяно-Шушенской ГЭС бывший директор станции Николай Неволько и главный инженер Андрей Митрофанов. Издание уточняет, что две недели назад Николай Неволько оставил свою должность и стал советником исполняющего обязанности председателя правления компании «Русгидро». В компании предварительные итоги расследования пока не комментируют, но представитель «Русгидро» Евгений Друзяко подчеркивает, что все рекомендации Ростехнадзора будут учтены.
Что касается слов руководителя Ростехнадзора господина Кутина, то мы их воспринимаем с большим вниманием, безусловно, но это некий общий предварительный комментарий, а конкретно комментировать с нашей стороны и со стороны экспертов что-либо можно будет только после того, как будет официальный документ, окончательный акт комиссии, который 4 недели исследовала причины аварии. Сразу хочу сказать, что мы сами максимально заинтересованы в максимально точном выяснении этих причин для того, чтобы больше не допустить таких инцидентов. Что касается изменений в проекте станции, то где-то уже через неделю после произошедшей аварии озвучилось, что, скорее всего, когда будут выяснены ее причины, это достаточно сильно повлияет вообще, в принципе, на подходы к строительству гидротехнических сооружений и гидростанций в частности.
Руководитель Красноярской экологической организации «Плотина» Алексей Колпаков надеется, что авария на Саяно-Шушенской ГЭС изменит планы по строительству новых объектов гидроэнергетики.
Если речь идет о проектировании новой станции, имеется в виду Саяно-Шушенская ГЭС, то я так считаю, что это революционный шаг со стороны Ростехнадзора и Росгидро, если и государство, если они пойдут на это. То есть, если это новый проект, то предполагается, что это демонтаж хотя бы каких-то агрегатов, частей станции, если не полностью демонтаж станции. Ну и разработка, наверное, новых стандартов крупных плотин, которые должны будут прилагаться уже. Ну, честно говоря, у меня большие сомнения в том, что какие-то существенные преобразования на Саяно-Шушенской ГЭС будут сделаны. Имеется в виду, что она будет действительно кардинально модернизирована. Вот вся эта ситуация на Саяно-Шушенской ГЭС, она только лишний раз доказала, что крупные плотины – это чрезвычайно опасные объекты. И сейчас, вот, когда Саяно-Шушенская ГЭС и другие крупные гидроэлектростанции находятся в ведении, ну, в общем-то, частных лиц, можно так сказать, если иметь в виду, что Росгидро – это все-таки коммерческое предприятие. Возможно, что контроль со стороны государства недостаточно серьезен в отношении таких крупных гидрообъектов.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС вносит коррективы в финансовые планы российских энергетиков. По подсчетам Минэнерго, общие инвестиции энергокомпании на 2010 год могут составить около 800 миллиардов рублей. Следует ли ожидать повышения тарифов на электроэнергию? По данным источников агентства «Интерфакс» в российском правительстве, тарифы для промышленности могут вырасти на 6-8%. Для населения же останутся на прежнем уровне. Аналитик по энергетике ВТБ «Капитал» Михаил Растрегин также прогнозирует небольшой рост тарифов на электроэнергию.
Уже объявлено о том, что некоторые компании увеличат свои расходы на восстановление и на обеспечение выработки электроэнергии в Сибири в связи с аварией, в связи с тем, что достаточно большие мощности выпали из эксплуатации. Уже сейчас было объявлено до этого, что компания ФСК увеличит свою инвест-программу для того, чтобы усилить межсистемные связи в Сибири, инвестировать в строительство новых ЛЭП, расширять сечение, чтобы передавать мощности из одного региона сибирского в другой. Также компания «Росгидро» неоднократно заявляла, что она скорректирует свою инвест-программу и фокус в новой инвестпрограмме скорректированной будет смещен со строительства различных объектов на строительство в основном двух объектов. Реконструкция Саяно-Шушенской ГЭС и ускорение строительства ввода в эксплуатацию Бурейской ГЭС. При этом компания Росгидро заявляла, что общий объем инвестпрограммы ее вырастет незначительно, но тем не менее мы считаем, что все равно он может увеличиться в связи с аварией Саяно-Шушенской ГЭС. И сегодня как раз правительство рассматривает эти все вопросы относительно инвестпрограмм компаний электроэнергетических, и в частности заявлялось о том, что инвестпрограмма Росгидро она не будет сегодня утверждена, а будет только принята к сведению, потому что еще не готов окончательный вариант этой новой инвестиционной программы, потому что только вчера появились первые сведения о фактических причинах аварии, о том, что нужно корректировать.
Понятно, что энергетическим компаниям придется выкладывать немалые деньги на вот эти все программы. Как это скажется на рядовых потребителях? Придется ли энергетикам увеличивать тарифы на электроэнергию? Как вы считаете?
Ну, общий принцип тарифа образования, он у нас котловой. То есть можно сказать, что то увеличение тарифа, которое рассматривается, возможность увеличения тарифа Минэнерго, правительством, ведомствами, оно будет для всех пользователей, не только для пользователей сибирского региона. Поэтому я не думаю, что рост тарифа в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, в связи с увеличением инвестпрограмм, он будет как-то особо заметен потребителям. Конечно, он будет заметен, но его увеличение будет не столь значительное. То есть оно будет в приемлемых рамках. Тем не менее, все равно они это заметят.
То есть, если бы не авария, тарифы бы все равно выросли?
Они выросли бы чуть меньше, но, тем не менее, общий тренд увеличения стоимости электроэнергии в России, он был задан еще до этого. И понятно то, что цена на электроэнергию будет расти, вне зависимости от аварии. Она находится, на самом деле, на значительно низких уровнях по сравнению со странами даже Восточной Европы.
Как авария на Саяно-Шушенской ГЭС в целом отразилась на состоянии российской энергетической отрасли?
Вы знаете, мне кажется, что авария – это показатель того, что отрасль все-таки еще находится на достаточно низком уровне с точки зрения инвестиций. Оборудование очень сильно изношено. Нужны инвестиции в оборудование, в обновление основных средств энергетики, основных фондов. Вот эта авария, она, мне кажется, еще раз должна дать понять, что нельзя пренебрегать энергетикой, нужно обращать на нее внимание, нужно продолжать реформу, нужно продолжать увеличение цен на электроэнергию, чтобы у компаний формировались доходы, которые они могли бы в первую очередь инвестировать в развитие, модернизацию своих фондов, потому что у нас не только старые фонды, они еще и менее эффективные. То есть нам нужно повышать эффективность энергетики, нам нужно обновлять энергетику. Мне кажется, авария, она как раз даст очередной толчок к развитию отрасли.
Говорил аналитик по энергетике ВТБ «Капитал» Михаил Растригин. По данным экспертов, на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС может понадобиться от 3 до 5 лет и более 40 миллиардов рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 15 сентября. Ровно год назад было объявлено о крахе инвестиционного банка «Лемон Бразерс» в Соединенных Штатах. Эту дату считают формальным началом глобального финансового кризиса. Некоторые специалисты с умеренным оптимизмом оценивают перспективы оздоровления мировой экономики. К ним присоединился президент Соединенных Штатов Барак Обама, произнесший на Уолл-стрит довольно оптимистическую речь о состоянии американских рынков. Однако многие эксперты его настроение не разделяют. У микрофона «Свободы» корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Обращение президента к здравому смыслу главных игроков на Уолл-стрит, предупреждение в их адрес, как и заявление о необходимости реформ, по большому счету не впечатлили экономистов. Дело в том, что внешняя нормализация ситуации на финансовых рынках сбила градус призывов к реформе финансовой системы в Конгрессе, занятом выяснением отношений по поводу реформы медицинского страхования. А воплощение идей, доминирующих в окружении президента Обамы, может привести к значительному усилению роли Центрального банка, который, как считают многие, является одним из главных виновников нынешнего кризиса. Вот что говорит Стивен Ханке, известный экономист, профессор университета Джонса Хопкинса, обозреватель журнала Forbes.
Политика Федеральной резервной системы подготовила почву для финансового кризиса. Кризис такого масштаба был бы попросту невозможен, если бы Центральный банк не открыл беспрецедентный доступ к кредиту, за которым последовал кредитный бум и, согласно классическому сценарию, кредитный крах. Сегодня Белый дом очень невнятно говорит о мерах регулирования рынка. Но согласно упорным слухам, он склоняется к тому, чтобы предоставить главную роль в системе контроля за рынками Центральному банку. В прошлом естественным инстинктом Федеральной резервной системы было вбрасывание денег в качестве универсального инструмента борьбы с проблемами. Образно говоря, придание ему функции главного контролера финансовой системы, на мой взгляд, равносильно назначению поджигателя на роль главного пожара. Вторая серьезная проблема заключается в том, что в результате событий прошлого года, коллапса многих финансовых институций, финансовые рынки стали менее конкурентными. Гигантские банки приобрели еще больший вес. Сейчас кое-кто говорит, что система излечена, потому что банки вновь стали прибыльными. Но они зарабатывают прибыль в искусственных условиях. Занимая у Центрального банка краткосрочные кредиты под почти нулевой процент и предоставляя их в долг под очень значительные проценты. Иными словами, в результате кризиса банки, которые подвели финансовую систему к краю пропасти, стали еще больше, конкуренции стало меньше, и они уверены, что государство будет спасать их в будущем, потому что в данной ситуации их падение поставит экономическую систему под еще большую угрозу. Профессор Ханки, интересно, что Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц только что предупредил, во многом исходя из подобных соображений, что, объективно говоря, ситуация в финансовой сфере не улучшилась с прошлой осени. Насколько, по-вашему, вероятно возвращение кризисной ситуации? В результате действий последнего года было создано много проблем. Чем они обернутся, сказать пока трудно. Но из тона речи президента ясно, что он считает, что произошла своего рода смычка государства и банковской системы. Государство направило туда слишком много средств, чтобы быть сторонним наблюдателем. И, на мой взгляд, это означает, что в будущем мы станем жертвами периодических крупных кризисов. Такова реакция Стивена Ханки, экономиста-обозревателя журнала Forbes, на выступление президента Обамы, посвященное годовщине финансового кризиса.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В последние дни, открывая политический сезон, несколько кажущихся важными заявлений сделали российские руководители и президент страны Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин. Оба они выглядят уверенными в том, что экономическая ситуация в стране находится под контролем. Оба говорят о модернизации. Я беседую с московским экономистом Ириной Ясиной.
То, что наши руководители к этому, приурочивают какие-то заявления, я думаю, что у них тоже там пиар-службы сидят, не дремлют, и они знают, что год вот ровно вот он сейчас, поэтому надо что-то сказать. По существу же их выступлений, а слова все правильные, дела им не вполне соответствуют, поэтому, конечно, трудно возражать против того, что нам нужна модернизация, трудно возражать против того, что нам нужны инновации. Но мы же видим совершенно другие вещи, мы видим ползучее огосударствление, мы видим, в общем, такую борьбу с кризисом, которая помогает некоторым группам и совсем не касается в целом проблем, касается, например, тех регионов, которые наиболее сильно страдают от кризиса, прежде всего я имею в виду Моноградна. Все вот эти успокоительные заявления о том, что кризис достиг своего дна, оттолкнулся, и сейчас вот все будет хорошо, они, в общем, ничем не подтверждаются. Более того, летом действительно дышится легче, хотя потому, что безработные уходят с бирж труда и занимаются сушками своих дачных участков.
То есть вы думаете, что никакая самая тяжелая фаза кризиса не преодолена? Или речь идет о том, что российскую экономику и страну в целом ждет просто очень длительная рецессия?
Кризис, конечно же, так называемый L-образный. То есть мы упали вниз, но никаких признаков роста из этого низа пока что не видно. И вспоминается такой детский школьный стишок: если вы утонете и ко дну прилипнете, помните, раз-два постоните, а потом привыкнете. Это вот похоже про нас. Привыкать придется и к этому низкому уровню. Цены на нефть, они хоть и вполне высокие, но они никоим образом не выволакивают нашу экономику в рост. Есть отрасли, в которых, так скажем, некоторый отскок все же произошел. Это прежде всего металлургия, но уж она и упала сильнее всех в начале кризиса. А машиностроение, которое упало одновременно с металлургией, оно так и лежит на дне. Есть отрасли, которые не пострадали практически от кризиса. Это, например, пищевая промышленность. Есть отрасли, которые практически, вот, что называется, при своих. Это нефтяная промышленность. И, кстати сказать, очень хорошо видно, как нефтянка с жесткими конкурентными условиями выживает и приспосабливается, а не реформированный «Газпром», в котором, в общем, все такое охранное было проведено, модернизация ноль, и он упал на 18%.
Как-то вот пару месяцев назад говорили очень много, и вы упомянули тоже это, о проблемах моногородов, вот это Пикалёва знаменитая. Сейчас на первых полосах газет проблемы «АвтоВАЗа». Удастся спасти этот гигант вот сокращением там трети почти занятых и вот этими рестриктивными мерами, которые проводит новое руководство, как вы считаете?
Желаю успеха новому руководству, потому что Игорь Комаров, который стал гендиректором «АвтоВАЗа», мой любимый однокурсник, Игорях Комаров. Он умный, толковый, решительный. Он обеспеченный человек, поэтому, я думаю, там не будет никаких даже намеков на то, что его команда может быть заинтересована в каких-то там дополнительных откатах. А, знаете, «АвтоВАЗ», к сожалению, такое предприятие, в котором нужно во что бы то ни стало отделить социальную составляющую от реальной эффективности самого предприятия. Потому что как только начинают говорить про тысячи и сотни тысяч занятых, которые пострадают, если что, то вся модернизация заканчивается. Я думаю, что «Жигули» как таковые все-таки должны прекратить свое существование. То, что эти люди в этом городе могут выпускать другой автомобиль, который будет лучше, качественнее, конкурентоспособнее, несомненно. А то, что вот эта капсула смерти должна прекратить свою жизнь, это, я думаю, очевидно уже всем.
Как вы думаете, может быть, и проблема главной российской экономики, а может, вообще российской женщины, что не хватает таких Игорях Комаровых?
Речь же не идет о больших менеджерах. Речь идет абсолютно о всех нас. Абсолютно от всех нас нужна инициатива. Абсолютно от всех нас нужно отстаивание собственных позиций. Это касается и работников, и тех же профсоюзов, бюджетников, там, я не знаю, миллионы примеров. Самый яркий – это то, что пенсионерам опять повышают пенсии, а бюджетникам даже не индексируют зарплаты. А если вы вспомните, что единственное, кто за прошедшее время выходил на улицу, это были пенсионеры по поводу монетизации льгот. Ну и власти с ними не связываются. А вы посмотрите, больше никто ничего не сказал, всем все нравится. Значит, власти делают все, что хотят дальше.
Несколько лет назад политический сезон начинался вот с громкого шума еще в период президентства Владимира Путина по поводу 5 национальных проектов. А почему не удалось ни один из них толком реализовать?
Я что-то все прибаутки какие-то вспоминаю детские. Деньги у нас есть, средства у нас есть, у нас ума нет. Потому что делалось все, в общем, ну, мягко выражаясь, не тщательно, без продуманной позиции. Просто вот, что называется, замазывалось толстым слоем масла, читая денег. А это совершенно не то, что нужно. Иногда нужны были минимальные средства, а просто жесткие решения по реструктуризации. А у нас ничего это не делают. У нас просто были деньги, деньги, деньги. Давали, давали, давали. Все, деньги кончилось, оказалось, что и структура та же самая. Сами виноваты.
Экономист Ирина Ясина, «Россия через год после начала кризиса». Президент России не перестает давать установочные заявления. Сегодня Дмитрий Медведев встретился с членами Международного политологического Валдайского клуба. Об этом Данил Гальперович.
Дмитрий Медведев, накануне рассказывавший в Ярославле о том, каким он хочет видеть новое устройство мира, во вторник делал то же самое с членами дискуссионного Валдайского клуба, куда входят эксперты и политологи из России и еще 15 стран. Разговор с представителями экспертного сообщества был достаточно конкретным. И в этом разговоре Дмитрий Медведев заявил, работая над своей недавней статьей под бодрым названием «Россия вперед», он не только тренировался перед посланием Федеральному собранию, но и приглашал самых разных людей к дискуссии о проблемах страны.
Я действительно попросил всех, кто заинтересован в сотрудничестве, и тех, кто согласен с линией действующей власти, и тех, кто оппонирует ей, поделиться своими представлениями о том, что делать дальше. Надеюсь, что такого рода идея, она получит свое продолжение в виде большого количества отзывов, которые уже поступают и в правительство, и на сайт президента.
При этом Дмитрий Медведев продолжил критиковать Соединенные Штаты, и если в Ярославле он упрекал США в том, что именно оттуда экономический кризис начал расползаться по планете, то на встрече с Валдайским клубом президент заявил, что Вашингтон блокирует присоединение России к Всемирной торговой организации. Все эти нюансы поведения действующего главы государства, с одной стороны объявленный плюрализм во внутренней политике, с другой – нестихающая критика Соединенных Штатов, не могли не понравится коммунистам. Лидер Компартии России Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос «Радио Свобода» об отношении к высказываниям президента, был более чем благожелателен.
Надо отдать должное президенту Медведеву, который накануне публиковал материал «Вперед, Россия», где абсолютно нелицеприятную впервые дал оценку тому курсу и той политике, которую проводила Россия последние 20 лет, прямо заявив, что мы зашли в тупик. Сырьевая модель развития страны экономики неприемлема. Давайте думать об инновациях, давайте решать проблемы, связанные с качественным образованием, медицинским обслуживанием.
У Геннадия Зюганова, естественно, есть и свои рецепты того, как Россия должна идти вперед.
Мы в своей программе давно предложили первое – национализация минерально-сырьевой базы, стратегических отраслей, введение прогрессивной шкалы подоходного налога и введение государственной монополии на спиртоводочную промышленность. Это серьезно повысит КПД государства, способного иметь большие финансовые ресурсы и решать экономические, социальные, духовные и другие задачи.
Вряд ли Дмитрий Медведев является настолько социалистом, чтобы принять все эти советы Геннадия Зюганова на вооружение. Но все равно в последнее время все острее становится вопрос, не начинает ли президент действительно серьезную борьбу за власть с Владимиром Путиным, говоря о необходимости плюрализма и таким образом расширяя свою политическую базу. Политолог и депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков в интервью «Радио Свобода» говорит, что никакой борьбы нет и все идет по плану Путина.
Противоречие между тем, что делалось 8 лет Путина, тем, что намечается сейчас делать, это такое же противоречие, как между супом и десертом. Это просто разные этапы обеда. И первая задача была восстановить государство, стабильность, управляемость страной. И главный политический инструмент был создан так называемый государство, так называемая вертикаль власти. Эта задача выполнена. Мы это сделали. И теперь приступаем к выполнению следующей задачи. Модернизация страны. Нельзя было модернизацию страны делать до того, как восстановили государство, восстановили политическую, экономическую, социальную стабильность. Эту задачу впервые сформулировал в развернутом виде Путин на заседании Госсовета, где он сказал, что на этом пути мы придем в тупик. Нам нужна активная модернизация, мы это будем делать, но будем делать это не путем революции, а путем эволюции.
Однако практически все наблюдатели отмечают, что риторика Дмитрия Медведева в отношении того, в каком положении находится Россия, стала действительно более жесткой. Неясно лишь одно, не является ли все это очередной игрой в доброго и злого следователя, когда начинаешь верить доброму, даже если знаешь, что злой следователь главнее. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 15 сентября. Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Стенограмма конфиденциального разговора между Михаилом Горбачевым и Маргарет Тэтчер. Только на сайте «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Идеологи АвтоВАЗа. Пора вспоминать поименно.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев. В стихах и прозе.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Россия, по данным международных правозащитников, занимает третье место в мире по числу убийств работников средств массовой информации. Подавляющая часть таких преступлений не раскрыта, а российские журналисты, опасаясь за свою жизнь, стали меньше писать о коррупции и нарушениях прав человека. Говорится в докладе Комитета по защите журналистов, представленном сегодня в Москве. Ростехнадзор России не обнародовал сегодня, вопреки ожиданиям, итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Как сообщил журналистам глава Ростехнадзора Николай Кутьин, итоговый акт комиссии, проводившей расследование, пока не готов. Президент России Дмитрий Медведев не исключил, что будет баллотироваться на второй срок. Медведев заявил об этом сегодня на встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». В Веденском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, также был убит один из боевиков. Вице-президент США Джозеф Байден прибыл сегодня в Ирак с необъявленным визитом. Белый дом сообщил, что Байден проведет переговоры с иракским руководством и командованием войск США. Гаагский международный трибунал сегодня утвердил решение о досрочном освобождении бывшего президента Республики боснийских сербов Беляны Плавшич. Комиссия ООН обвинила Израиль в непропорциональном применении силы во время операции в секторе Газа в начале этого года. В отчете комиссии, опубликованном сегодня, говорится, что ряд действий израильских военных может быть оценен как военные преступления. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в ходе операции афганских и международных войск убиты 27 талибов. Россиянке Риме Саланин, задержанной в Финляндии в рамках расследования дела о похищении ее сына Антона, предъявлены обвинения. Вы слушали краткие новости.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 15 сентября, и вот главная тема второй половины этого часа. Обнаружены крупные растраты при реконструкции Большого театра. Бывший президент Боснийской республики Сербской Билена Плавшич досрочно выйдет из тюрьмы. Обнародован доклад об убийствах журналистов в России. Международный Гаагский трибунал сегодня утвердил решение о досрочном освобождении бывшего президента Республики Боснийских Сербов Билены Плавшич. Она отбывает наказание в шведской тюрьме. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги. Айя, добрый вечер. Какое наказание отбывает Плавшич?
Билена Плавшич еще в 2002 году, еще до начала судебного процесса, признал свою причастность к военным преступлениям, совершенным во время войны в Боснии и Герцеговине. На самом деле она признала свою вину по одному пункту обвинения за преследование и этнические чистки боснийских мусульман и хорватов в начале войны и принесла извинения жертвам преступлений. Так Плавшич достигла договоренности с трибуналом, и с нее были сняты обвинения в совершении геноцида и других тяжких военных преступлений. Билен Плавшич была приговорена на 11-летний срок, однако в женской тюрьме Хинсенберг в Швеции она провела почти 6 лет, а в срок отбитого наказания ученый год предварительного заключения в следственном изоляторе в Гааге. Плавшич, я помню, уезжая в место отбивания срока наказания из Швеции, надеялся, что она недолго там пробудет. Ведь по шведским законам женщины из тюрьмы отпускаются до 73-летнего возраста. Однако Гаагский трибунал несколько раз отверг требования адвокатов отпустить ее досрочно. Билена Плавшич, насколько мне известно, тяжело переносила строгий тюремный режим, изоляцию и часто болела.
Тем не менее, Айя, Плавшич в тюрьме успела написать книгу. Что-то известно подробнее об этой работе?
Да, эта книга вышла несколько лет назад на сербском языке. Это книга под названием «Я свидетельствую». В этой книге воспоминаний впервые она детально изнутри раскрыла характер и мотивации действий лидеров боснийских сербов во время боснийской войны. Плавшич там горько признает, что самым большим ее испытанием было сотрудничество с погрязшими коррупцией и преступностью соратниками во главе с Радованом Караджичем.
А я Билена Плавшича и выглядел всегда как довольно благородная дама, и, в общем, политическая карьера ее была, ну, такой, некоторым образом противоречивой. Что говорят они в Сербии, в Боснии?
Да, действительно, ее карьера была очень противоречивой. В начале войны в Боснии Плавшич была видным ученым, профессором, биологом, вошла в состав коллективного руководства боснийских сербов и выступала с крайне националистических позиций. Вскоре, когда она начала выступать против военной политики Слободана Милошевича, мужчины из руководства не допустили ей заниматься государственными, а только гуманитарными делами. После войны она была избрана президентом Республики Сербской и 2 года своего мандата активно сотрудничала с международным сообществом.
Айя, я просмотрел ленты информационных агентств из Белграда. Реакции на досрочное освобождение будущей Билены Плавшич еще нет, но уже есть реакция из Боснии от мусульман и хорватов. Что они считают по поводу освобождения?
В Боснии решением Гаагского трибунала огорчены и даже возмущены и боснийские мусульмане, и хорваты. И правда, реакции на освобождение Билена Плавшича в Сербии пока нет, но сербские националисты, это можно по интернете увидеть, и все это, они тоже в каком-то смысле недовольны, потому что они ее считают предательницей, спасавшей свою шкуру, потому что она перед Гаагским трибуналом признала свою вину. И потому мне известно, что Плавшич вернется не в Боснию, а в Белград, где у нее есть небольшая квартира и где проживают ее родственники. И я полагаю, что она будет жить тихо, не появляясь на публике.
Спасибо, Айя Куги, корреспондент «Радио Свобода» в Белграде, рассказала коротко о политической карьере Билены Плавшич, бывшего президента Республики Боснийских Сербов. Гаагский международный трибунал сегодня утвердил решение о досрочном освобождении этого политика. Премия «Свобода», итоговый выпуск за вторник, 15 сентября. Следователи Московского управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации возбудили уголовное дело по факту необоснованно израсходованных средств, которые выделялись на реставрацию Большого театра. Украли довольно много, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
В ходе проверки Счетной палаты Федерального государственного учреждения Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации было установлено, что стоимость реконструкции Большого театра с 2003 года увеличилась во много раз. Представители администрации Большого театра заявили, что руководство театра не может отвечать за распределение выделенных из государственного бюджета средств, так как они направлялись непосредственно в Дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации. А вот что сообщил по этому поводу в интервью «Радио Свобода» официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Факты необоснованного израсходованных денежных средств, выделенных на реставрацию Большого театра России, возбуждено уголовное дело злоупотребления должностными полномочиями. Данный факт нарушения законодательства был выявлен в ходе проверки Счетной палаты Российской Федерации. Установлено, что в августе 2003 года между дирекцией и закрытым акционерным обществом «Курорт-проект» был заключен контракт на проектирование второй очереди реставрации и реконструкции комплекса зданий на сумму 98 миллионов 48 тысяч рублей. Согласно дополнительным соглашениям к контракту, эта сумма составила около 164 миллионов. Однако одна и та же работа была оплачена фактически трижды. В итоге дирекции в период с 2003 по 2009 годы вместо установленной контрактом суммы было перечислено на счет закрытого акционерного общества «Курорт-проект» более 958 миллионов рублей.
Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор», полагает, что реконструкция Большого театра вообще противозаконна.
Позиция движения «Архнадзор» по Большому театру состоит прежде всего в том, что реконструкция – понятие, запрещенное законом применительно к памятникам истории и культуры. В Большом театре происходила и происходит именно реконструкция, то есть превышение того объема работ, который допустим на памятнике. Приспособление памятника к функции по закону – это именно приспособление памятника. Это работы, которые позволяют ему функционировать как памятнику. Здесь есть коренное противоречие с тем, что происходит. Поскольку реконструкция – это работы, направленные на приспособление памятника к нуждам современного театра. Да, функция остается прежней, но современный театр – это совсем не то, чем был Большой когда-то. И было абсолютно понятно, что это новая начинка, что это новые функции не умещаются в старый Большой театр. Ну, не умещаются, как говорит мой коллега по Архнадзору Константин Михайлов, современный автомобильный двигатель от BMW в Запорожец. Вот попытка уместить одно в другое привела к тому, что мы сейчас наблюдаем. Здесь есть даже прямое разрушение, прямые физические утраты материи тела памятника. Как и во всех подобных случаях, альтернативой должно было бы быть строительство другой сцены где-то рядом. И она была построена, но она понималась как временная, да, как площадка эвакуации. Может быть, в этом и заключается ошибка. Что касается растрат и уголовного дела, то здесь мы пока просто внимательно изучаем заявление Следственного комитета, но почему-то оно нас не удивляет.
А почему не удивляет?
Потому что строительство в таких размерах, такими субсидиями, увы, в нашей несчастной стране очень часто граничит с воровством.
А вот как прокомментировал ситуацию Юрий Болдырев, писатель, публицист, в 1995-2000 годах заместитель председателя Счетной палаты России.
Когда почти 10 лет назад мы выявили очень многое, в том числе и аналогичное, многократная оплата одних и тех же работ в Государственном Эрмитаже, тогда нашлись сильные защитники, которые, кстати, та же Счетная палата в другом составе, но тот же орган выявлял, да, которые тут же закричали «руки прочь от Эрмитажа». По этой логике сейчас надо закричать «руки прочь от Большого театра», от великого искусства, от русского балета и так далее. Значит, если же всерьез, то всерьез надо сказать, что политический режим за 10 лет не изменился. И ключевые фигуры режима за 10 лет не изменились. Экономическая система, которую можно характеризовать как так называемая откатная экономика, да, в которой суть не публичная рентабельность, а масштаб отката, главное, к чему все стремятся, да, в этом смысле ничего ведь не изменилось. Почему вдруг периодически хватают каких-то, знаете как, вот из стаи рыбок мелких, да, какой-то хищник берет, одну выхватывает. Вот почему вдруг периодически выхватывают одну, а не трогают всю остальную офшорно-откатную экономику? Это вообще, конечно, большой вопрос. У меня на этот вопрос ответа нет. Но то, что если можно во всей экономике творить что угодно, то и самое святое, включая Эрмитаж, Большой театр и так далее, не может оказаться святым, но это, к сожалению, абсолютно безусловно.
По какой схеме действуют в таких случаях преступники? Вам что-то об этом известно?
Известно главное. Во всех этих случаях преступники не могут действовать самостоятельно. Они действуют с высшей санкцией и, как правило, делятся. На каком уровне в данном случае было это, мне сказать трудно, но по существу ведь за все, что выявили тогда в Эрмитаже мы, никто не был наказан. Все остались при постах, а все, что происходило в Эрмитаже, происходило в том числе по разрешительным письмам правительства, Министерства культуры и так далее. Насколько я понимаю, стройку в Большом театре курировало тоже Министерство культуры.
Ну а Министерство культуры России со своей стороны заявило, что намерено всячески содействовать Следственному комитету в расследовании дела, связанного с реконструкцией Большого театра. Как сообщил агентству «Интерфакс» министру культуры Александр Авдеев, речь идет об оценке действий бывшего руководства дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Большого театра, которое было уволена в конце 2008 года по итогам проверок, проведенных по просьбе Минкультуры. По словам министра, сейчас стройка уже вышла из кризисной ситуации и набрала темп. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Россия вошла в число лидеров среди государств, где работа журналиста смертельно опасна? Об этом говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Поговорим несколько минут об этой важной для России теме, и мы, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с проблемами средств массовой информации. «Анатомия безнаказанности» – так называется доклад Комитета защиты журналистов, это международная правозащитная организация, представленная сегодня в Москве. Авторы документа назвали основные причины, препятствующие, по их мнению, раскрытию убийств журналистов, которые происходили в России в последние 10 лет. Помимо истории о нераскрытых убийствах журналистов, авторы доклада предлагают российским властям и международному сообществу конкретные рекомендации, направленные на преодоление безнаказанности нападений на представителей прессы. На презентации доклада побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Международный комитет защиты журналистов признал Россию одной из трех стран, наиболее опасных для работы прессы. Первое и второе места отданы, соответственно, Ираку и Филиппинам. По данным комитета, начиная с 2000 года в России за свою профессиональную деятельность были убиты 17 журналистов. И только в одном из 17 случаев убийцы были осуждены. Именно эти истории и легли в основу доклада «Анатомия безнаказанности», говорит одна из его составителей, координатор Европейской и Центральноазиатской программы Комитета защиты журналистов Нина Огнянова.
This is a case-based report.
Этот доклад основан на изучении конкретных случаев. И когда мы изучали каждый конкретный случай, в результате мы выявили столько общих закономерностей, что это нельзя было игнорировать. Систематическая неспособность следствия и прокуратуры раскрыть дела, недостаток политической воли, все эти систематические явления видны из доклада. И очень хорошо видно также, как в одном деле, а именно деле Игоря Домникова, при наличии воли и желания раскрыть дело, оно было раскрыто, и преступники попали за решетку.
Истории нераскрытых убийств журналистов, по мнению авторов доклада, наглядно демонстрируют отсутствие политической воли к тому, чтобы способствовать проведению тщательных расследований и наказывать исполнителей и заказчиков этих преступлений, говорит член Совета директоров Комитета защиты журналистов Кати Мартон.
That it's a history of failure.
Мы представляем там всю историю провалов и неспособности российской прокуратуры раскрыть эти дела и нежелание их раскрывать. История ложных обвинений, недопрошенных свидетелей, проигнорированных доказательств, запугивание присяжных. Все это представлено в докладе и дает в целом достаточно очевидную картину. Читая такую историю провалов, вы сможете сделать собственные выводы относительно того, намерены они или нет.
Intentional or not. Составители доклада о нераскрытых убийствах журналистов в России обращают внимание и на беспомощность семей погибших, когда они хотят добиться правды о случившемся. В большинстве случаев расследования по таким делам засекречиваются, а доводов потерпевших никто не слышит. Так, например, было в деле петербургского журналиста Максима Максимова, убитого в 2004 году. Его мать, Римма Васильевна, до сих пор пытается добиться тщательного расследования и передачи в суд дела об убийстве сына.
Больше у меня надежды нет ни на чиновников, ни на Государственную Думу, ни на президентов. Они просто не реагируют на меня. 2 года назад в «Московской правде» было напечатано мое открытое письмо президенту Путину. Даже реакции не было никакой. Никто этого не заметил. Я не хочу сказать, что они не хотят заниматься. Они занимаются, но до конца они не доводят дело.
Почему?
Отсутствие политической воли, клановые интересы внутри правоохранительной системы, потому что если этот будет осужден, то неизвестно, что он скажет, пострадает этот, если этот пострадает, значит я, и так далее, и так далее. То есть настолько все связано между собой, это клан внутри этой системы.
В сегодняшней России действия правителей все чаще оказываются скрытыми от тех, кем они правят, констатируют авторы доклада «Анатомия безнаказанности». Вызывает беспокойство то обстоятельство, что на гибель настойчивых и бесстрашных правдолюбцев от пуль наемных убийц россияне реагируют коллективным пожатием плеч. Причину такой реакции общества сотрудники Комитета защиты журналистов видят в том, что подавляющее большинство россиян получает хорошо отредактированные причесы. Новости. И все потому, что сбои в российской системе правосудия, безнаказанность, которой неизменно пользуются убийцы журналистов, привели к самоцензуре в прессе. Все реже на страницах газет или в телепередачах появляются сюжеты, связанные с темой злоупотреблений и коррупции в органах власти, критикой в адрес чиновников и представителей правоохранительных органов. Комитет защиты журналистов, выступивший с докладом «Анатомия безнаказанности», отнюдь не первая уважаемая международная организация, пытающаяся в последнее время обратить внимание российских властей, правоохранительных органов и общества на необходимость покончить с безнаказанностью убийц журналистов. Но пока создается впечатление, что эти доклады правозащитники пишут сами для себя, говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Это свидетельствует, что наши власти не реагируют ни на общественное мнение в России, ни на общественное мнение международное. Нет политической воли, а значит, нет желание, как говорится, наплевать, пускай убивают. Власти не только допускают такую позорную ситуацию, но и публичные высказывания и действия чиновников на самых высоких уровнях, они этому способствуют. Пока не изменится тон выступления властей относительно таких проблем, и пока не будут наказаны участники уже совершенных убийств, и действительно начнут серьезные расследования, у него снимется этот барьер, когда именно потому, что знают заказчиков, не позволяют следствию до них добраться, убийства, увы, не прекратятся. Я не хочу быть Кассандрой, но с чего бы они прекратились, когда ничего не сделано для их прекращения?
Сегодня, после презентации доклада, делегация Комитета защиты журналистов отправилась в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Накануне этой встречи Кати Мартон выразила надежду на сотрудничество и пообещала, что попытается убедить представителей российских следственных органов в необходимости принятия конкретных действий по расследованию нападений на журналистов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Пятнадцатого сентября вышла в продажу новая книга одного из самых успешных в мире писателей, американца Дэна Брауна. Роман под названием «Потерянный или утраченный символ» издан только на английском языке тиражом в 6,5 миллионов экземпляров. Предполагают, что роман будет переведен на 50 языков, а российское издание ожидается в октябре. Главный герой, профессор Роберт Лэнгдон, вновь разгадывает тайны, на сей раз американской истории. Как же написать роман, который кто-нибудь захочет издать многомиллионным тиражом? В эфире «Свободы» писатель и культуролог Ленор Горалик. Сегодня Ленор выступает в другой своей ипостаси, как консультант по развитию проектов.
Если бы ко мне обратился клиент и сказал: «Моя задача – написать не хорошее литературное произведение, а хороший коммерческий текст, который бы продавался большим тиражом», я бы ему сказала: «Работайте с темой, которая уже знакома массовой аудитории. Возьмите какое-нибудь слово, которое лежит у массовой аудитории в голове, но про которое массовая аудитория не очень точно знает, что оно значит. Да Винчи, тамплиеры, не знаю, пираты Карибского моря. Вещи, которые лежат далеко, легче описывать, не вдаваясь в детали. Что-то, что никто не видел и гарантированно уже не увидит. Легче описывать, не касаясь мелкой фактуры и не опасаясь быть пойманным за руку». Второй важный принцип – кровища. Три отличных двигателя массового сюжета – это смерть, секс и деньги. Обязательно строить текст, который хорошо читается. Неважно, какой у нас сюжет, неважно, на что мы делаем аллюзию, неважно, какая у нас история, сам текст должен проглатываться. Он должен быть внятным, написанным короткими фразами. Возьмите хорошего редактора. Третья вещь – постройте перед собой таблицу из персонажей. В них должно быть достаточно вариантов, чтобы каждый из целевой аудитории мог найти себя. Там должны быть как минимум 8 представителей по 2 из разных возрастных групп мужского и женского пола. Постарайтесь, чтобы внутри этих 8 представителей были представители разных социальных классов и разных профессий. Таким образом вы обеспечите себе более или менее широкую аудиторию. Вообще еще один очень важный момент – это включать как можно больше мелких артефактов, которые читатель по ходу истории может собирать. Массовая литература хорошо действует в том диапазоне, в котором действует детская литература. Ребенок любит, чтобы в книге что-нибудь очень часто происходило и очень быстро менялось. Очень быстро задается загадка, очень быстро находится разгадка, очень быстро задается следующая загадка. По этому принципу можно строить сюжет, и тогда свой читатель никогда не теряет к этому сюжету интерес. Вот этой постановки вопроса вполне достаточно. Дальше уже идет рыночная работа с готовым продуктом.
И вот представим себе, что мы воспользовались советами консультанта по развитию проектов Ленор Горалик и написали талантливый и интересный роман. Как его издать и, главное, как продать несколько миллионов экземпляров такого коммерческого чтива, говорит совладелец московского издательства «Корпус» Сергей Пархоменко.
Основным фактором выпуска такой книги является, несомненно, везение. Я могу себе представить разного рода коммерческие усилия и разного рода пиаровские меры, которые могут быть предприняты для того, чтобы вывести книжку из разряда обыкновенных, то есть изданных типичным для мировой книгоиздательской индустрии сегодня тиражом там 2-3 тысячи экземпляров, может быть 5. Вот вывести такую книжку на 100 тысяч. Это очень сложно, но можно. А вот дальше, среди 100-тысячных книжек, дальше начинается чистое везение. Какая из них станет 6-миллионной? Дальше никакие ухищрения уже не проходят. Миф о том, что любая книжка может быть раскручена, все равно, что продавать, лишь бы продавать, это миф, и не более того. Несомненно, книжка, которая имеет успех, она всегда, во-первых, талантлива, а во-вторых, расчетлива. Ну, несомненно, как с любым предметом, речь идет о прямой рекламе. Она необходима книге, как и любому другому товару. При этом книжка – это дешевый, массовый дешевый товар. С точки зрения рекламной политики, ну, если вы вкладываете, не знаю, 1 000 000 рублей, вы должны понимать, что в результате этого вы продадите на 50 тысяч книжек больше. Только такое количество, этот миллион вам, так сказать, окупит. Совсем не всякая книжка стоит своей собственной рекламной кампании. Человека, который продвигает свой книжный товар на книжном рынке, по существу есть 2 аудитории, на которые он воздействует. Во-первых, ему, конечно, важно мнение, собственно, читательской аудитории. Вот эта вот информация, передаваемая из уст в уста, вещь очень важная. И есть довольно много случаев, когда рекламные кампании проваливались ровно на том, что вроде люди книжку купили, а дальше она не пошла, потому что люди о ней не говорят, они о ней не рассказывают своим знакомым. Но есть еще вторая аудитория, это аудитория книготоргов. Важно на них тоже произвести некоторое особенное впечатление, потому что они живут под, так сказать, постоянным потоком разнообразных названий, авторов, сюжетов, жанров. Вот очень важно, чтобы книготорговец тоже различил эту книгу в том потоке, который со страшной скоростью мимо него несется.
Thank you. гостями рубрики «Сегодняшний факт» были издатель Сергей Пархоменко и консультант по развитию проектов Ленор Горалик. Тиражом в 6,5 миллионов экземпляров в издательстве Random House в США вышел пятый по счету роман писателя Дэна Брауна. Вот так обстояли дела во вторник, 15 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей Иван Толстой представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В программе «Диалогов о культуре» сюжет о выходе оцифрованных записей группы «Битлз». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Авария произошла вследствие недочетов при эксплуатации.
Бури, бушевавшие последние два года, начинают утихать.
Неэффективность государственных институтов порождает международные конфликты.
После обнаружения тел сотрудников милиции электропоезд был остановлен.
Взрыв на железнодорожной станции в Зугдиде уже второй за последнее время.
Риски распространения ядерного оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».